Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на происходящее. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня расскажем о том, что уже как минимум парламент одной страны признал ЧВК Вагнера террористической организацией. Расскажем о том, что, несмотря на санкции, Россия зарабатывает на углеводородах рекордные доходы. Расскажем также о том, как продолжают помогать Украине европейские страны. Но начнем, как всегда, с самой Украины, с обстрелов, боевых действий и так далее. Ксюша, расскажи сводку, пожалуйста.
В минувшие сутки россияне обстреляли 9 украинских областей, целились по жилым кварталам. Среди мирных жителей есть убитые и раненые. В частности, в Донецкой области 3 человека погибли и 14 получили ранения. Был нанесен ракетный удар по центру Краматорска. Там повреждены 25 жилых домов. Один человек погиб и 9 ранены. Утром 14 марта российские военные обстреляли город Волчанск в Харьковской области, попали в гражданский автомобиль, в результате чего погибла женщина. Также был нанесен ракетный удар по Одесской области. Сообщается, что благодаря работе ПВО ракеты были уничтожены над морем, но обломками и взрывной волной был поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг. Вооруженные силы Украины продолжают и продолжат удерживать Бахмут. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и было принято решение о дальнейшей защите города. Тем временем становятся известны все новые подробности преступлений, которые совершала российская армия в оккупированных украинских городах. Сегодня агентство Рейтер пишет о том, что украинская прокуратура обвинила 12 военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады в сексуализированном насилии в отношении жителей Броваров Киевской области. Сообщается о том, что массовые грабежи и изнасилования, в том числе детей, применялись как тактика запугивания населения. Ну и подробности, которые приводятся в этих документах, попавших в распоряжение агентства, шокируют жестокостью. Вот одна из историй. 13 марта пьяные российские военные ворвались во двор дома, где проживала молодая семья. Отца девочки избили, заставили встать на колени, после чего изнасиловали мать девочки. Один из солдат сказал 4-летней девочке, что сделает ее женщиной перед тем, как подвергнуть насилию. Это следует из документов, имеющихся, я подчеркну, в распоряжении агентства. В документах говорится, что оба обвиняемых были снайперами в возрасте 32 и 28 лет. Утверждается, что старший погиб, а младший якобы вернулся в Россию. Имя младшего, как сообщили в ведомстве, Евгений Чернокнижный, и журналисты агентства Рейтер даже нашли его номер в базах данных, позвонили. На звонок ответил человек, который назвался братом Чернокнижного, и сказал: «Он умер, вы никак не можете с ним поговорить». При этом, как сообщает агентство Рейтер, мужчина плакал.
Но при этом Россия не признает Международный уголовный суд в Гааге, его юрисдикцию, это говорит Кремль. Вчера, я напомню, «Нью-Йорк Таймс» опубликовал материал о том, что Международный уголовный суд готовится открыть два дела. Один по депортации детей и их русификации насильственной, другой по неизбирательным обстрелам гражданской инфраструктуры. Пока еще это ведется только подготовительная работа, собираются доказательства и так далее. Ну вот Песков уже отреагировал, сказав, что не признает юрисдикцию Международного уголовного суда над Россией. Цитата Пескова: «В целом не устаем напоминать, что на протяжении многого количества лет никакие либо международные судейские органы, даже те, которые мы не признаем, ни другие члены международного сообщества, не удосужились обращать внимание на разрушение гражданской инфраструктуры». Ну, в общем, где вы были 8 лет. А при этом, кроме Международного уголовного суда, есть и другие усилия по привлечению России к ответственности. Буквально сегодня я разговаривал с бывшим главным обвинителем Международного трибунала ООН по Сьерра-Леоне, известным американским юристом Дэвидом Крейном, который лично в свое время осудил президента Чарльза Тейлора как международного преступника. И Дэвид Крейн сказал мне, что сейчас уже для специализированного Международного трибунала по Украине собраны проекты документов, такие как статут этого трибунала, а также проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая бы учредила такой трибунал по просьбе Украины, он сказал, что, в общем, юридически понятно, как все это делать, вопрос в политической воле. И Крейн говорит, что он не сомневается, что лично Владимир Путин, скорее всего, как-то начнут его привлекать к ответственности уже в этом году на международном уровне за сам факт агрессивной войны, которая тоже является военным преступлением и преступлением против человечности. Но при этом некоторые из исполнителей приказов Владимира Путина уже признаются преступниками, террористами. В частности, Сейм Литвы принял резолюцию сегодня о признании группы Вагнера, ЧВК Вагнера, террористической организацией. Весь литовский парламент поддержал этот документ. Там довольно широкое объяснение, что участники и наемники ЧВК «Вагнер» представляют угрозу государственной и общественной безопасности, и вагнеровцы совершают систематические тяжкие преступления в рамках агрессии и убийства, пытки мирных жителей Украины, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов. Ну и понятно, что это не единственные такие усилия стран, которые помогают Украине и осуждают Россию. Я напомню, что в обеих палатах Конгресса Соединенных Штатов и в Сенате, и в Палате представителей есть проекты законов о признании ЧВК Вагнера международной террористической организацией, что сразу же повысит уровень преследования и ограничения деятельности ЧВК Вагнера, где бы то ни было, потому что такой закон имеет экстерриториальный характер.
Ну, а вагнеровцы тем временем продолжают набирать людей в колониях, и вот, как стало известно, скорее всего, начали вербовать и женщин, по крайней мере, так. Такое мнение высказала в интервью изданию «Важные истории» глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. По ее словам, действительно могут быть случаи отправки женщин из российских колоний на войну в Украину. Она сказала, что слышала о таких случаях еще в конце прошлого года. По словам Романовой, в Украину могли быть отправлены около сотни осужденных женщин, которые отбывали наказание в колониях юга России. До этого мы рассказывали, что в том числе и в психиатрии, в психиатрических клиниках вербуют.
Ну, всему этому, конечно же, придается такой тяжелый, мощный патриотический флер. Занимается этим прежде всего сам Владимир Путин. Сегодня, например, он общался с рабочими в Улан-Удэ на авиазаводе. Теперь они объезжают, он и Шойгу, всякие оборонные предприятия, повышают, так сказать, дух там. Шойгу побывал там на ракетном заводе, а Путин, соответственно, на авиационном. И вот там он сказал, что то, что он делает в Украине, это не геополитическая задача, я сейчас цитирую Путина, а задача выживания российской государственности и создания условий для будущего развития страны и наших детей. Ну, все это, конечно, очень прочувствовано, но, во-первых, он противоречит сам себе, говоря, что это не геополитическая задача, потому что раньше он, в общем, с торжеством говорил о том, что появились новые территории. Ну, а кроме того, очень сложно на самом деле объяснить гражданам России, почему для выживания российской государственности нужно бомбить Харьков. Но вот, тем не менее, всем этим Кремль занимается. Подчиненный Путина Дмитрий Песков говорит, что условия, при которых конфликт в Украине может перейти в мирное русло, простые. Это признание ситуации де-факто и новые реалии. Без учета вот этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен, говорит Песков.
А помнишь, они уже употребляли это словосочетание «новые реалии», но говорили о новых территориальных реалиях, с которыми надо смириться.
Да-да-да, но это они имеют в виду, это Песков имеет в виду, что как бы обрушились с неба на нас на всех новые реалии, вот теперь их нужно принять. И новые реалии, ну, в частности, заключаются в стертых с лица земли Мариуполе и других украинских городах и так далее. В общем, такая помесь высокопарной риторики и цинизма, она сейчас для Кремля очень характерна.
Я не помню, где это прочитала, но мне кажется, что это очень точная мысль. Кто-то ее высказал, вот я, к сожалению, забыла авторство, что война в России уже преподносится пропагандой не как результат, а как процесс. То есть о результате никто не знает. Что такое победа, когда ее достигнет Россия, какие она на самом деле ставит цели, что будет сигналом, трибуналом для окончания войны и так далее. То есть это процесс, в котором предлагают людям жить и как-то обустроиться. А тех, кто этот процесс критикует, ждут неприятности. Но вот и сегодня Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому за дискредитацию российских военных, которые воюют в Украине, можно получить 15 лет тюрьмы. Спикер Госдумы Володин сказал: «Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от лжи и провокаций. Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое – до 15 лет лишения свободы». Конец цитаты.
Ну и, кроме того, естественно, пытаются правительство России активизировать патриотические настроения, повязав всех финансовыми обязательствами. Во всяком случае, проект такой есть. Интерфакс сообщает о том, что фактически российское правительство готовится сделать то, что делало российское правительство в Первую мировую войну и правительство Советского Союза во время Великой Отечественной, а именно военный заем. То есть выпуск тематических или, как они говорят, патриотических облигаций содержится в предложениях, которые направил российский Минфин в правительство России в конце февраля. Ну и, в общем, это новый способ отъема денег у населения. Все эти вот государственные займы, под которые предлагалось, ну, в обязательном порядке фактически населению покупать облигации, они уже были как раз в 1942-1944 годах. Я держал в руках бумажки эти, в общем, по ним что-то даже когда-то возвращали. Но очевидно, что российское правительство идет по тому же пути. Мы знаем, что эти патриотические заемы, они, конечно, являются признаком того, что в государстве денег на войну мало.
Ну, а я продолжу финансовую тему. В 2022 году Россия, несмотря на введение санкций, могла спрятать за границей около 80 миллиардов долларов. Точнее, не могла, а смогла. Об этом пишет агентство Bloomberg. И вот эта сумма – это около трети всех дополнительных доходов, полученных благодаря высоким ценам на энергоресурсы. Как пишет агентство, эта сумма распределена в виде наличности, недвижимости и инвестиций за рубежом. Такая своеобразная заначка, которая представляет собой теневые резервы, побочный продукт рекордного положительного сальдо счета текущих операций, который помог поддерживать финансы Кремля после начала полномасштабной войны. Найти, где именно распределены эти средства, кто ими управляет, все еще не представляется возможным из-за слишком высокого уровня диверсификации активов, отмечает Bloomberg, и подчеркивает, что накоплению валютных активов за рубежом способствовали Центробанк и Минфин, которые разрешили экспортерам не возвращать всю свою валютную выручку, укрепляя таким образом курс рубля.
Действительно, можно сказать, что Путин и его власть 20 лет готовили вот эти вот тайные пути для того, чтобы, если что случится, и размещать деньги, и продолжать снабжать всех, кто хочет, нефтью, газом и так далее, чтобы была вот такая вот сеть выживания. Об этом они очень серьезно позаботились, потому что вот из разных статистических данных видно, что, несмотря на все санкции, Россия получала огромные прибыли именно от продажи нефти и газа, то, о чем ты, собственно, сказала, откуда в эту кубышку складывались деньги. Вот даже по официальным российским данным, по данным Федеральной таможенной службы России, экспорт российского минерального топлива, нефти, нефтепродуктов в прошлом году достиг почти 384 миллиардов долларов, и это может быть рекордом чуть ли не с 1995 года. Ну, просто более ранних данных на сайте Росстата нет, как сообщает издание агентства. То есть доходы России, несмотря на ее войну, несмотря на санкции, несмотря на изоляцию, были огромными в прошлом году, что и позволило заначить ей эти деньги. Понятно, что вот такой комбинированный, приспосабливающийся к изменяющейся мировой конъюнктуре и среде режим, видимо, нуждается в новых определениях. Ну вот в Украинской Верховной Раде уже придумали это новое определение. Они хотят официально назвать политический российский режим рашизмом. Этот законопроект с таким заявлением об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма уже внесен в Верховную Раду, в том числе парламентариями от правящей партии «Слуга народа», то есть есть довольно серьезные шансы, что это будет принято. И в пояснительной записке говорится, что рашизм, то есть русский фашизм, воплощает идеи фашизма и национал-социализма в современной версии и подражает худшим практикам прошлого, что и составляет реальную сущность политического режима Владимира Путина. Будет интересно, если термин «рашизм» тебе, как лингвисту, наверное, будет еще интереснее, будет введен в официальный украинский оборот.
Ты знаешь, он уже практически введен в международный оборот. И я вот совсем недавно, по-моему, на прошлой неделе как раз делала видео об этом у нас на «Голосе Америки». Вы можете его найти. Оно посвящено именно термину «рашизм». Это слово возникло довольно давно уже, еще когда началась война на территории Донбасса 8 лет назад, стали использовать это слово, но оно тогда было, ну, сугубо украинским, я бы сказала, и использовалось как эмоциональное обозначение россиян. А вот сейчас, когда началась полномасштабная война, это скорее стало использоваться как термин, попало на всякие международные конференции. Это слово заметил известный американский историк Тимоти Снайдер, ему посвятил публикацию отдельную. И вот это слово, оно действительно стало входить постепенно в международный оборот не как обзывательство, а как просто вот такое терминологическое обозначение определенного режима, который сложился.
Ну вот есть страна, которая в свое время первой столкнулась с нападением нацистской Германии и, видимо, довольно всерьез все-таки опасается повторение истории, это Польша, поэтому она, как и страны Балтии, очень активна в сопротивлении российской агрессии Украине. И пример Польши, Матеуш Моравецкий сегодня заявил, что вполне возможно Украине будут переданы в течение 4-6 недель истребители МиГ-29 советского производства, которые были на вооружении в Польше. В общем, они говорили раньше, что скорее всего, авиатехника будет передаваться в рамках такой международной коалиции по снабжению Украины боевыми самолетами. Но тут уже из высказываний Моравецкого видно, что, может быть, Польша сама это сделает. Но я напомню, что Польша уже передала Украине 14 танков «Леопард-2». А вообще в Европе повышаются размеры фонда, из которого финансируется очень часто военная помощь Украине. Он называется Европейским фондом мира. И в нем финансовый потолок официально, сегодня ЕС это объявил, увеличен почти до 8 миллиардов евро. Там 7,9 миллиардов евро в текущих ценах. И будет это увеличиваться постепенно до 2027 года. Понятно, что расходы будут расти. Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, сказал, что Европейский фонд мира теперь стал неотъемлемой частью поддержки ЕС по продвижению мира и безопасности во всем мире. В общем, действительно, там не только Украина, но и Европа, Африка, Ближний Восток. Иногда из него финансируются и там необходимые операции, но сейчас прежде всего это Украина. Но существенны новости и о тех, кто каким-то образом помогает России в ее агрессии, потому что если бы мировая изоляция России была полной, конечно же, не смогла бы она делать то, что делает. В частности, например, Минобороны Беларуси, которую очень многие называют соагрессором в агрессии России против Украины, объявили в этом Минобороны о призыве военнообязанных на сборы в рамках повышения, как они говорят, уровня боеготовности. То есть, в общем, призыв военнообязанных на сборы вот сейчас уже этой весной – это серьезный шаг. Вполне возможно, что Беларусь все ближе подходит к тому, чтобы принять прямое участие в войне России против Украины. Мы уже знаем личные оскорбления Лукашенко в адрес украинского президента. Мы уже знаем, как в Беларуси ищут там всякие террористические ячейки. Мы знаем, что вся пророссийская сеть активизирована в этом регионе. В частности, в Приднестровье уже обвиняют Украину в подготовке терактов и так далее. Ну, а если говорить о менее близких, но, наверное, столь же важных помощниках России в этом во всем. Это член БРИКС, Бразилия, и ее дипломат Жуао Жунезиу де Альмейда, он зампред постпреда Бразилии при Организации Объединенных Наций, только что выступил за, как он говорит, мирное решение, но против попыток дипломатической изоляции России и против политики введения санкций вне механизмов ООН. Ну, очевидно, что у России есть некий клуб государств, которые либо вот таким образом поддерживают ее, либо прямо, как Иран и Беларусь.
Ну а закончим мы наш выпуск нашей традиционной рубрикой «Кого, где, за что». Сегодня в ней наказание за анекдот фигурирует. На жителя Касимова Рязанской области Василия Большакова завели уголовное дело о дискредитации армии за анекдот про отступление из Херсона. Этот анекдот он опубликовал в соцсети ВКонтакте. 9 ноября Василий запостил на своей странице в соцсети такой разговор шуточный, вымышленный президента Путина с министром обороны Шойгу. «Сергей, почему мы отступаем от Херсона? Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов». Ну и вот после этого в доме Большакова прошел обыск, как сообщает издание УВД-Инфо. И супруга Василия Большакова рассказала правозащитникам, что силовики избили мужчину и заковали его в наручники.
Да, сейчас, очевидно, преступные практики запугивания людей самыми уголовными методами, то есть избиения, пытки, публичное унижение и так далее, полностью взяты на вооружение российскими правоохранительными органами, что, в общем, действительно говорит о сути российского режима, который, вполне возможно, украинские депутаты правы, пора как-то официально определить.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.